السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا братья, есть большая разница между теорией и практикой. И то, что нам шейх Мухаммад рассказывал, это то, что он видел, с чем сталкивался на протяжении того немалого времени, когда он занимался даватом. Учиться за рубежом или в рамках местных, высших или средних исламских учебных заведений, будь то университеты или медресе, это хорошо, но уметь еще учитывать все за и против, знать ту среду, в которой ты хочешь распространять ислам, чтобы не получилось так, как иногда мы шутя говорим, хотел как лучше, получилось как всегда. Очень важно запомнить те наставления, которые мы слышали от нашего уважаемого шейха Мухаммада. Аллахи, я, если бы с первых дней, как приехал сюда, не познакомился с ним, ну, до этого один раз я виделся с ним в Каире, когда он приезжал туда по своим делам и еще в гости к студентам заходил. Если бы не общее, которое нас объединяет, это то, что у нас был один, как говорится, учитель, мой односельчанин, которого он знал и любил, и у него брал тоже, значит, определенное количество знаний из религии, и то, из того, как связывать религию с реальностью, я бы, наверное, убежден, что наломал бы, наверное, немало дров. Не столько таких больших для себя или для кого-то, просто тот опыт, с которым он на самом деле поделился со мной, он для меня был не менее важным, чем те знания, которые я получал в Египте. Этого многим нашим братьям не хватает. Будучи теоретиками, идут и даже не умеют людям объяснять, с чего нужно начинать и чем нужно заканчивать. Поэтому мне просто на самом деле стало, с одной стороны, да, вот как сказать, удивительным показалось, шейх Мухаммад, как говорится, здесь нам рассказывает, как нужно вести себя, чтобы не было тех или иных ошибок, от которых мы или другие, чтобы не страдали. На это тратит он силы и нервы, да, и он старше, наверное, многих сидящих здесь, и, можно сказать, почти всю жизнь занимается или поиском исламских знаний, или призывом. Он вот так тратит свои силы, и после этого уходит и мне говорит: «Извини, что я твой хак взял». То есть, имеется в виду, занял мое время, которое было для моей лекции. Вот эти, на самом деле, нравственные качества, которые нам необходимы, да, мы их должны брать у наших старших братьев. Может быть, они позже начали, может быть, другие какие-то проблемы были, но именно умение, валлахи, обращать внимание на каждую деталь, которая, может быть, на наш взгляд, может такая мелочь, да, казаться мелочью, но по своей сути, может быть, для нас губительной. Эти проблемы замечают и на них помогают нам обращать внимание те люди, у которых есть опыт работы, да, в любой среде, в которой они уже определенное время распространяют ислам. Поэтому я говорю, у всех у нас есть недостатки, и у меня могут быть, и у вас могут быть, у шейха Карачая могут быть, у любого могут быть, но, к сожалению, мы вместо того, чтобы замечать у людей тот не знаю, опыт, который у них есть, и положительный опыт, да, и всего, чего он добился, и что он сделал для ислама. Вместо того, чтобы вот эти плюсы замечать, порой мы ищем недостатки, и из этого, да, делаем такую большую проблему, что можем на основе этого человеку такфир вынести, и что угодно про него говорить. Я к тому, чтобы вы, братья, были объективными в оценке, и уважали людей, на основе того, что у них есть очень много положительного, очень много поучительного, очень много важного для ислама и мусульман, чтобы делать первые шаги на пути распространения ислама. Особенно молодежи, которые горят максимализмом. Это первое, о чем я хотел сказать до начала урока. Второе. Один брат мне не захотел писать со своего номера, может быть, он... Как говорится, в моем телефоне есть его номер с именем, Аллаху алям, пишет через мегафон, там 4 или 5 смс длинных. Этот брат очень сильно переживает за свой намаз и намаз своих братьев. Наверное, он сегодня у нас на лекции. Говорит, я боюсь, говорит, что намаз тех братьев, которые совершают намаз и в аттахияте, значит, приводит движение палец, да, шевеление пальцем, что это делает их намаз недействительным. Или, если это важно, и он не делает, что это может, соответственно, за несовершение этого действия, движения, его намаз может быть недействительным. Я хочу успокоить этого брата, раз он меня попросил, и, наверное, для кого-то тоже может быть интересным. Это не такой серьезный вопрос из молитвы, да, и не такая серьезная тема, чтобы ей уделять там большое количество времени, да, и лекцию ей посвящать. Я просто хочу сказать, это из тех второстепенных вопросов в молитве, да, в теме намаза, которые, если сделаешь, тебе будет награда, если не сделаешь, тебе не будет наказания, или молитва из-за этого не станет недействительной. Это то, что называют хай-а, то есть форма совершения ташахуда, или называют его сунан, то есть ни намаз недействительный из-за того, что ты так совершишь или иначе, ни искупительных действий ничего делать не надо. Ни намаз недействительным не станет, ни искупительных действий совершать не нужно. Просто некоторые считают, что вот это шевеление пальцем – это изобретение или, не знаю, мнение или выдумка так называемых последователей Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Я хочу сказать, что в основе своей один из четырех основателей мазхаба, имам Малик, да, или маликийский мазхаб, издавна считает это сунной на основе их понимания хадисом, да, и это не сегодня появилось. Если у нас в России вы это увидели первый раз, только потому что маликит этот, который приехал в Москву, или кто-то взял из хамбалитского или из других мазхабов это мнение и с определенными отличиями это начал практиковать, не надо смотреть на него, как на человека, который неправильно совершает намаз, или на врага ислама, и т.д. и т.п. Мы знаем, что поднятие пальца и шевеление, да, именно в ташахуде, есть несколько мнений. Да, и каждый из них строится на иджтихаде, связанном с пониманием текстов достоверных хадисов. Одни, которые сначала до конца держат палец приподнятым, да, другие, которые поднимают при ташахуде и держат после этого до конца поднятым. Третьи, которые говорят, где имя Аллаха упоминается, поднимается. Четвертые, которые говорят, просто нужно шевелить вправо и влево все время. Да. Эти все разночтения, да, никоим образом не отражаются ни на действительности молитвы, ни на наших братских отношениях. Как они были между шафиитами, ханафитами, хамбалитами, маликитами, испокон веков так и останутся. Не пытайтесь, еще раз говорю, из этого такую большую проблему делать. И на основе этого не делите мусульман на своих и чужих, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вас не наказал за внесение раскола в ислам в тех вопросах, которые не были актуальными испокон веков. Надеюсь, иншаллах, брата успокоил. Теперь мы продолжаем изучение хадисов из книги «Риаду Салихин», который собрал имам Ан-Навави, рахимахуллах. На его взгляд, актуальные не все хадисы, которые могут касаться данной темы. Особенно он старался брать за основу достоверные хадисы. Может быть, в некоторых случаях, некоторые хадисы, как говорится, ученые пришли некоторые, что это не достоверные, слабые хадисы. В общем, это его старание. В основе своей, конечно, большинство хадисов здесь достоверные. И в то же время собирал самые актуальные, самые важные, на его взгляд, для того, чтобы сформировать у человека правильное представление о своей религии. Сегодня мы, находясь в России, замечаем разные, как можно сказать, предубеждения или предположения относительно отношения мужчины к женщине в исламе. И сегодняшняя тема, о которой мы рассказываем, да, о которой идет речь, именно касается этой главы. Как нужно относиться в исламе к женщинам. Даже называется глава «О хорошем отношении к женщинам». Я не берусь отвечать за то, как относятся не мусульмане, будь то атеисты, безбожники, коммунисты, социалисты, да, или там еще империалисты или представители определенных вер и конфессий, как христиане, иудеи, буддисты и другие. Я просто хочу сказать, что мы должны четко знать, как ислам требует нам относиться к женщинам. Если мы об этом будем проинформированы и будет у нас четкое представление, что бы потом люди со стороны не говорили, это не будет нам мешать. Это как те, которые что? Делают что-то на пути Аллаха, Аллах на них возложил обязанность совершать намаз или то-то и то-то делать, и они делают, как Аллах говорит, «Валя яхафуна филляхи ляум эталяим». И не боятся, да, в Аллахе порицания порицающих. Просто очень бывает неприятно читать в газетах или слышать, что женщина в исламе, она загнана в угол, ее, значит, обижают, ее унижают, у нее нет права голоса. Я могу на Аллахе обратное сказать, что в исламе, если в каких-то других верах и конфессиях к женщине хорошо относятся, в исламе относятся еще лучше. И готов поспорить на эту тему с каждым, кто желает мне доказать обратное. Поэтому мы здесь, иншаллах, заостряем внимание на такие хадисы, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас быть терпимыми к женщине, если она является строптивой или определенного, скажем, характера, определенных, скажем, генетических склонностей, физиологических особенностей. И если она является хорошей, быть еще больше благодарными за это, еще лучше к ней относиться. И порой нам мешает, валлахи, быть честными, объективными, хорошими к женщинам, просто потому что у нас есть где-то обычаи, которые укоренились и в наших сердцах, и в наших семьях, что, ну как ты это сделаешь, как ты можешь мыть посуду на кухне, когда там сидит какой-то родственник дома, да? Как ты можешь помогать женщине, да, жене, там, менять там подгузники там или стирать там пеленки, вдруг кто-нибудь узнает об этом, да? Вот эти вещи, на самом деле, они чужды исламу. Это ваши причуды. Это ваши тараканы. Это не ислам. Поэтому мы хотим, чтобы мы побольше узнали о религии Аллаха Субхана Тааля, чтобы уничтожить этих тараканов одного за другим. Я имею в виду тараканов в головах. Мы прочитали несколько аятов, да, и один хадис на эту тему. Иншаллах, сегодня прочитаем следующий хадис из этой главы. От Абдуллы ибн Зам'а, ради Аллаху анху, передается, что он слышал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обратившийся к людям с проповедью, упомянул о верблюдице и о том, кто подрезал ей поджилки. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах Всевышний сказал, «Идимбаата ашкаха», и вот устремился за злосчастнейший из них, чтобы погубить верблюдицу. И потом пророк Сасан поясняет, это значит, что человек, какие встречаются нечасто, неукротимый и пользующийся защитой своих людей, устремился к ней, чтобы погубить ее. То есть делает шарх, объяснение, комментарий к этому аяту. Затем он упомянул о женщинах, обратился к людям с увещанием относительно женщин и сказал, «Некоторые из вас избивают своих жен, как рабов, а в конце дня, наверное, ложатся спать с ними». То есть, унижая только потому, что он физически сильнее. И такое бывает. Особенно, если за нее некому заступиться. То есть, у нее брат не спортсмен, не качок, как говорим, да, или там далеко вы находитесь от них, да, шайтан может показать, только так ее перевоспитаешь. И тем более тебе напомнит аят в Коране, где говорится, что можно их увещевать, можно сторониться в постели и можно побивать, говорит брат. Слегка ударить, добавляет второй. Физическое воздействие. Нейтрализовать противника. Валлахи, во-первых, я вам скажу, это является крайней мерой, которой мы прибегаем в первую очередь. Это во-первых. Во-вторых, если Аллах и дозволил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не бил. В-третьих, есть хадисы, что не являются лучшими, которые избивают жен. Опять-таки, те же тараканы, валлай лазим. Тот же шайтан, который нас порою, подсказывая нам аяты и хадисы, заставляет совершать несправедливость. И самое здесь интересное, ты вот так к ней относишься, и пророк сам говорит, как рабу, то есть человек, который является твоим одеянием, твоей половинкой, вот днем можешь унизить, вечером можешь унизить, а потом как с таким существом, которое ты считаешь как тварь или друг человека, потом с ней на равных ложиться с ней спать. Поэтому думай на самом деле, что ты делаешь. Некоторые из них настолько любят мужей, это их натура, что готовы простить мужу все, и поэтому он знает, а она простит. Очередной номер пройдет. Валя хауля, валя хуват, илля билля. Но пройдет ли этот номер перед Аллахом, братья? При котором еще запрещается, если речь идет о том, что ему разрешил Аллах, как ученые объясняют, как ударить карандашом, с помощью которой наносится сурьма, да, на глаза, или это любой сегодня карандаш и ручка, у нас руки идут куда? Ну, туда, откуда эти слова в твой адрес были направлены, в лицо. И ударить так, что встать не смогла. Который харам бить никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей, если речь идет в лицо бить. Или если женщине говорить, как поясняется, чтобы не делать для нее, как говорится, чтобы остались увечья, синяки, раны. А потом тоже интересный момент случился в этом хадисе, который Бухари и Муслим, ну это, конечно, чуть отход от темы. А потом он обратился к ним с увещеванием в связи с тем, что они смеялись, когда кто-то из них испускал ветры. То есть кто-то, наверное, с животом проблемы были, да, что-то подобное фасоли или бабам, да, чего-то съел и публично нарушил свое омовение. Да. И пророк Сасалям говорит, почему некоторые из вас смеются над тем, что делают и сами. Валлахи, в каждом слове пророка Сасалям есть то, над чем мы должны размышлять. Это к тому, что мы, валлахи, порой замечаем у себя, не замечая бревна в глазу, у других замечаем соринки. Как один брат рассказывал мне сегодня, кто-то ему делал замечание относительно определенных атрибутов, там, одежды мусульманина. При этом, говорит, я ему, когда сам стал делать замечания, он стал, говорит, всячески уклоняться от ответов, увиливать и лукавить. И я ему сказал, говорит, если ты лжешь себе, ты с таким же образом можешь и солгать Аллаху. То есть при разговоре он не может откровенно ответить, так или не так. При этом он говорит, я сказал, Аллаху алим, ему сказал, или про себя, тот, кто лжет себе, тот будет спокойно лгать и Аллаху. Поэтому у нас такое происходит, что не замечая того, что присуще каждому из нас или могут быть недостатки, порой начинаем выискивать или надсмехаться над теми недостатками, которые есть у других, или которые случайно были допущены ими какие-то ошибки. Скорее всего, я выводы сделал, не буду на арабском это все повторять, и сразу же перейду, уважаемые братья, к следующему хадису. Но до того, как перейти к следующему хадису, я раньше тоже об этом говорил. Автор книги на основе аята, в которой Аллах дал разрешение нам бить. Авторы книги, то есть комментаторы книги Нузат аль-Муттакин к хадисам Риаду Салихин говорят, раз Аллах сказал, что сперва надо делать мау'иза, потом сказал сторониться в постели, только потом, говорит, можно прибегнуть к последней мере. Об этом, говорит, вы не забывайте. И я убежден, тот, кто через постельное, так называемое, наказание пройдет, он добьется больших успехов, чем применение физической силы. И если вы думаете, что силой кого-то перевоспитаете, человек, который уже психологически состоялся, вы ошибаетесь. И таким образом вы не заслужите ни любви, ни уважения к себе со стороны мужа. Вас будут или терпеть, или ненавидеть. Или терпеть, или ненавидеть. Если вам такая жизнь нужна, выбирайте. Хотя есть у нас выбор. Делать то, что сказал Аллах, и тогда вы не ошибетесь. Следующий хадис приводит имам Муслим его. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Ау хали гайру. Пророк Сасалям говорит, верующий не должен ненавидеть верующего, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой. То есть неприязнь, ненависть к какому-то пороку, недостойному качеству в ней, не должно нас ослеплять, чтобы мы позабыли о других положительных качествах. Это я к тому, что когда вот выбирают жениха или невесту, как выбирают? Взвешивают все за и против, выбирают как самую лучшую пару друг для друга. А потом через месяц или год обнаруживается, что этот человек самый худший. Как мы могли ошибиться в ней? Что это за человек, как мы ошиблись в нем? Аллах, я говорю, что они не ошиблись. Это просто шайтан играет ими, зная, что у Иблиса такой шайтан, который доведет до развода мужа и жену, займет, как в хадисе у муслима, самое лучшее место. Просто в их глазах увеличивает вот какой-то минус и уменьшает огромное количество плюсов, которые есть в ней или в нем. Но здесь акцент делается именно на отношении мужчины к женщине. Почему? Потому что если он будет из мух и слона делать, то он, скорее всего, будет прибегать к применению физической силы, то есть совершить несправедливость больше, чем женщина. Он может сказать, произнести слова развода, которые Аллах ему доверил, чтобы вот таких не было последствий, о которых и он, и все будут жалеть, акцент делается именно на мужчину. Хотя то же самое, конечно, с таким же успехом касается и женщины. Видит женщина в мужчине минус, она не должна при этом поддаваться наущениям сатаны и помнить, что все-таки с этим мужчиной у меня были и хорошие, и даже отличные отношения, и прекрасные дни, которые мы прожили вместе, да, как муж, идеальный муж и жена. Я вам, наверное, рассказывал, может, кто-то из не слышавших тоже есть. Один нам шейх, когда я был в командировке в Кувейте, рассказал одну историю. Он говорит, он алим по исламским, как бы шариатским знаниям, и определенное время работал судьей в Кувейте. Я, говорит, встречал разных людей, которые жаловались друг на друга, на родственников, на жен, на мужей. И очень часто приходили жены, требуя развода. Муж не дает, просит, чтобы, значит, ну, вмешались соответствующие, да, органы, да, ответственные за это дело. Я, говорит, говорил нескольким женщинам, когда они хотят развестись с мужьями, давал им чистый лист бумаги и ручку. Я им советовал успокоиться, там, в свободный кабинет их отводил и говорил им, садитесь и пишите, вот, все, что я от вас услышал, это были одни минусы. Теперь вспомните те плюсы, которые в нем есть, и перечислите их, пожалуйста. Они не соглашались, говорит, о каких плюсах идет речь, этот мерзавец, я его видеть не могу, я хочу с ним развестись, и никаких разговоров. Он говорит, я вас ради Аллаха прошу, просто начните, а потом я вам скажу, в чем секрет. В общем, кое-как он их убеждал. Некоторые перечисляли 5, некоторые 8, некоторые 10, некоторые больше. И приходили. Он им первый вопрос задает. Теперь давайте сравним, чего в нем больше, плюсов или минусов. Некоторые сразу понимают ошибку, говорят, я забираю свои слова обратно и свое заявление, салам алейкум. Некоторым другим приходилось, говорит, еще и объяснять, раскрывать какие-то тонкости. В общем, многих он удержал от того, что были настойчивыми в требовании этого развода. Я к тому, что когда выбирают, выбирают как самых лучших, и за месяц или год, чтобы они оказались самыми худшими, это очень редко такое может быть. Скорее всего, здесь именно Второе, что шайтан приукрасил в его глазах, не столько приукрасил, преувеличил в глазах мужа или жены то, что, на его взгляд, является таким пороком, с которым нельзя жить, и при этом заставляет забыть или закрывать глаза на те большие, на самом деле, преимущества и, скажем, хорошие качества, на основе которых они вступили в брак именно с этим человеком. Выводы, уважаемые братья, из хадисов. Хадис запрещает ненавидеть и таким образом плохо относиться мужчине к жене и показывать свою неприязнь к ней, потому что в ней, как мы сказали, если есть недостаток, можно найти и положительные качества. Также хадис призывает верующего человека, чтобы использовал разум в разрешении спорных вопросов до того, как он поддастся своим эмоциям и временным каким-то вспышкам недовольства или обиды, или злости, или мести, которые могут привести к плачевным, непредсказуемым последствиям. И сколько таких, валлахи, и мне звонят, и мне пишут, и другие, которые натворят дел до развода, до чего-то доведут, потом ищут на 1% разрешения с точки зрения шариата восстановить эту семью. 1%, если даже он не один, а 0,1, буду за это цепляться. И в основном виноваты бывают здесь мужчины. Порой некоторые мужчины ведут себя как женщины. Ах ты так? Ты хочешь развода? Некоторые могут провоцировать, ты что, не мужчина? Если мужчина, дай мне развод. Я тебе покажу, кто мужчина. Вон отсюда, и тебе 3 развода напоследок. Эти вещи на самом деле, валлах, это козни, интриги шайтана. Мужчина должен уметь успокаивать женщину. Я знал одного нашего учителя в школе, у которого жена просто по своим генетическим данным была, нет, холериком. Можно назвать с определенными признаками шизофрении. И он знал ее характер. Она начинает спорить и ссориться и ругаться. Он берет в руки газету или книгу, и как будто кроме этого ничего не видит, читает, смотрит. Он может переживать, злиться, молчит. Она все, что думает, значит, может высказать, и потом трогает его. Ты хоть живой? Ты хоть что-нибудь скажешь? Все, злость его проходит, и она с улыбкой его спрашивает. Ты хоть что-нибудь скажи? Какие-нибудь признаки жизни можешь ты подать? Поэтому каждый из нас должен знать, в чем секрет, говорит брат. Ключ к сердцу женщины, да, имеется в виду пользоваться тем благом, которое в ней есть, и сторониться тем минусом, который, значит, Аллах в нее вложил. То же самое, и если женщина мудрая, должна делать по отношению к своему мужу. Не будить в нем джахиля, да, когда видно, что здесь никакие там компромиссные решения не могут быть приняты, да, и брать от него ту пользу, которая в нем есть, и она может, иншаллах, этим жить. Вот этот момент очень актуальный для нас, но основная ошибка, я считаю, что когда идет речь о разводах, в основном это отсутствие сабра у мужчин. Это основная проблема. Следующий хадис из этой главы, братья, на арабском не буду читать, так как он длинный. От Амр ибн аль-Ахваса аль-Джушамии передается, да будет доволен Аллах, что он слышал, как во время прощального паломничества пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воздал хвалу Аллаху Всевышнему, возблагодарил его, а потом стал наставлять и увещевать людей, сказав: «Всегда обходитесь с женами хорошо, ибо поистине они ваши пленницы». И вы не имеете права ни на что иное, если только не совершат они что-либо явно непристойное. Если же они допустят нечто подобное, не разделяйте с ними ложе и бейте их, но не жестоко, а если они станут повиноваться вам, то не предпринимайте ничего против них. Поистине, есть у вас права на ваших жен, и у ваших жен есть права на вас. Это то, на что претендуют в наши дни феминисты и феминистки, да, основа которой на самом деле в плане справедливого отношения к женщинам, насколько этого дозволено, и основа всего хорошего, который, может быть, не перегибают люди в этом планку, сегодня человечество тянется к демократии. Кому-то нравится вот движение этих феминистов, кому-то нравится что-то. Если в чем-то есть благо, алхамдулилля, если человечество на это открыло глаза через 14-15 столетий, в исламе оно было заложено со времен пророка Сасаля. Только нужно уметь заметить это, замечать и восхищаться. Если Европа сегодня претендует на законные права женщин или мужчин, или кого-то, алхамдулилля, в исламе ничего переделывать не приходится. Никакие корректировки не приходится вносить, потому что это закон того, который сказал «Аля я'ляму ман халях». Кто может знать, что будет полезным для его творения? «Ваху аль-латифу аль-хабир», когда он является знающим положение своих рабов. Мягкий, сострадательный, кроткий, если так даже можно выразить, для отношения своих рабов, который желает им только блага. Аллах Субхану ва Тааля, Он узаконил это, чтобы мы были счастливыми в обоих мирах. И вот дальше в хадисе говорится: «Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложи тем, кто вам не нравится, и не позволяли входить в ваши дома тем, кого вы не желаете видеть. Что же касается ваших жен, то они вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их». Хадис привел имам ат-Тирмизи, про который сказал, что хороший, достоверный хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится здесь, уподобил женщин, находящуюся под властью своего мужа, пленнику. А слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказавшего: «Не предпринимайте ничего против них», означают: «Не пытайтесь находить против них доводы и обижать их на основании этого. Аллах знает об этом лучше». Это что сказал имам ан-Навави в конце хадиса. Мне самое интересное, что пророк саллям сравнивает женщин с пленницами. Они не пленницы, они не наложницы. Они в любой момент могут потребовать развода. И многие женщины не знают об этом, что есть у них право уйти от мужа, конечно, когда есть какая-то причина веская, на основе того, что возвращает мужу свадебный подарок, махр, и этот вид развода называется развод по инициативе жены, как называется на арабском, хуля. Есть талак, это право мужчины, есть хуля, это право женщины. И поэтому говорить, что только мужчина имеет право на развод, это неправильно. Но в случае, если женщина хочет, она должна вернуть мужу свадебный подарок, потому что, чтобы заново ей замуж выйти, ей ничего не нужно, а чтобы он снова женился, он должен еще заработать на махр. Если он не чувствует за собой вины, но она к чему-то придирается, и на самом деле он не виноват, но она все-таки настаивает, если шариат и дает ей право уходить, она должна вернуть свадебный подарок, чтобы он мог создать новую семью. Но здесь вопрос в другом. Когда пророк сам говорит, что они как пленницы, это означает, что женщина, она по своей натуре очень привязана к мужчине. И если в мужчине, если мужчине не понравится в женщине какой-то нрав, какое-то качество, он может восполнить этот пробел, который есть в ней, поженившись на другой. Может или нет? В двух не найдет, на третьей. И там не получится четыре. Большего не дано. И больше и не потянете, братья.
А можно да спросить, а вот даренные подарки, это же нельзя обратно брать?
Какие даренные подарки? Что это?
Родственники дарили подарки.
Кому?
Жене, например. А потом при разводе награде
нельзя. Валлахи, по исламу подарки забирать нельзя. И тот, кто возвращает подарки, обратно забирает, это как собака, которая возвращается к тому, что вырвала, да? Но здесь вопрос в другом. Если это было отдано в качестве махра, свадебный подарок, не просто так подарок, как знак уважения, там, к новой родственнице, внимания и так далее, нет. Если это называлось махром, то однозначно нельзя. Кроме одного случая, если до половой близости, если разошлись, то половину махра могут забрать. А что касается подарков, которые просто дарят, да, то в основе своей их тоже нельзя брать, но все-таки, если речь идет о том, что это является порицаемым действием, неоднозначным харамом, есть как бы разногласия. Большинство говорят, что нельзя. Некоторые говорят, если это было просто как подарок, то и настаивает, то лучше отдать. В общем, разногласия в этом вопросе есть. Но в махре нет. Поэтому не путайте подарки и свадебный такой подарок, который называется махр. Так вот, женщина, которая выходит замуж, она полностью доверяет свою судьбу этому человеку. Раз ты командир корабля, если таковым являетесь, конечно, да, иншалла, будем надеяться, что вы будете держать да, бразды правления в своих руках. А? Да, чтобы... Да, у штурвала, чтобы постоянно находился. У руля, да. В общем, если об этом идет речь, значит, соответственно, женщина должна слушаться. А слушается во всем кто? Те, которые зависят от кого-то. И поэтому здесь какая-то зависимость есть. Она будет делать все, что ты говоришь, кроме того, что противоречит шариату. Будет воспитывать твоих детей. Если ты ей не нравишься, она будет терпеть тебя. Если, конечно, не захочет хуля. Но у нее не будет возможности восполнить этот пробел, выходя замуж за второго параллельно. Поэтому очень много вещей, да, из-за которых Пророк Саллям правильно сравнил положение женщины, выходящей замуж за мужчину определенного, что она полностью доверяется ему, да, как пленник, зависящий от воли того, кто пленил его. После Аллаха Субхану ва Тааля. Выводы из хадисов, что Пророк Саллям разрешает женщину бить, если есть веские причины, из-за которых можно ее ударять, да, или ударить. Но эти причины, чтобы стали такими, нужно знать, в каких случаях можно бить и в каких случаях нельзя бить. Например, она не успела приготовить ужин. Или макароны с сарделькой, а, сварила. Наверное, вы все эти, на меня это, да, вот все, что я говорю, проецируете. Ну, я стараюсь не замечать, валай, то, что на столе. Даже если ничего не будет, я, алхамдулиллях, ничего не скажу. Почему? Потому что в вопросе, должна ли жена готовить, есть разногласия. Поэтому я боюсь быть несправедливым в тех вопросах, где есть разногласия испокон веков. Я просто к тому, что может ли это послужить поводом для рукоприкладства? Нет, конечно. Там должны быть другие какие-то вещи. Какое-то оскорбление с ее стороны, которое ты не смог, как сказать, удержаться после этого. Да, или, я не знаю, что-то такое, которое из ряда вон выходящее. И до этого мы сказали, какие еще нужно предпринимать шаги. И дальше говорится, ограничиться угрозой в ее адрес лучше, чем ударить ее. Потому что если можно, применив меньшее наказание, добиться результата, лучше, чем добиться этого же с более тяжелыми последствиями. И, алхамдулилля, я на самом деле вот, на собственном примере это видел, что намного лучше, чем бить, сказать таким строгим голосом. Не столько с женой, сколько отец, как меня воспитывал. Я не помню, когда отец меня бил. Но если он разозлился, он такой злой этот вид, да, и, значит, такую, как сказать, сердитую, да, этот, гримасу сделал, что я понял, что здесь пахнет нехорошим. Аллах, вот этот его взгляд, я мог запомнить его, ну, на месяц мне хватало. То же самое, оно распространяется на всех тех людей, которые знают, что у нас есть физические силы, и в случае необходимости мы их можем применить. И если мы, Аллахи, и они нормальные люди, будь это жена или дети, адекватные или понятливые, они поймут, что он не применил эту силу из-за жалости и желая, чтобы я изменил свою ошибку или изменился с меньшими для меня такими, скажем, проблемами. Вот этот момент очень актуальный в том плане, чтобы сразу не лезть пугать жену там, да, своим рукоприкладством, да, показывая, какой ты крутой. Иногда некоторые женщины, когда видят, что муж показывает мужество, порой как оправдание или довод находят, если такой сильный, иди там подерись с мужчинами, там, да, это, конечно, еще больше вас может разозлить. Факт такой, братья, что если можно ограничиться меньшим наказанием, как угрозой, это лучше, чем, значит, применять силу. Следующий вывод из этого хадиса. Муж имеет право ограничивать хождение людей в гости к вам, к нему домой, то есть все те люди, которые, на его взгляд, способны плохо повлиять на будущее или настоящее семьи. Это должны понимать женщины. И поэтому говорится здесь, это право мужа. А что касается прав жены, как в хадисе сказано, это обеспечение ее всем необходимым, или, как я сказал бы, как он заботится о себе, заботится и о ней. Даже если это мать и брат и отец, которые частыми своими визитами пудрят ей мозги и настраивают против мужа, вы можете ограничить и определенным лимитом, да, огородить их друг от друга. Абсолютно бесспорно на 100%, на 150%. Слово мужа для замужней женщины выше, чем слово родителей. Если только он не идет против шариата. Кто-то может сказать, вот там на лекции слышали, что муж может ограничить общение жены со своими родственниками. Это в том случае, когда они могут пагубно повлиять на отношения между супругами. Очень много бывает родственников, которые наоборот желают блага и способствуют тому, чтобы строптивая жена этого человека боялась Аллаха. Такие тоже бывают. Поэтому здесь не надо обобщать, да, и не нужно ни в коем случае где-то там утрировать, а именно смотреть на ситуацию. Если она того требует, муж имеет право ограничить этот, значит, это общение хоть по телефону, хоть там, значит, визитами к вам домой. Потому что он, как ответственный за семью, должен делать все возможное, чтобы сохранить семью. И, конечно, жене надо объяснять о причинах. То же самое касается ее подруг, да, и соседок, которые в свободное время, да, не прочь, чтобы дать свои, в кавычках, советы, да, как правильно воспитывать мужа.
Как насчет телефона?
А безлимитный запрет может?
Я даже, когда вы это сказали, я даже подумал, безлимитное разрешение бывает звонить, а вот безлимитный запрет, то есть бессрочный, да? Нет, брат. А, подругам, если они не подруги на основе имана, я думаю, можно. если их объединяет не сестринские перед Аллахом отношения, а старые там по джахилии, да, в школе, там, в институте какие-то, скажем, отношения. Я не к тому, что может ли быть безлимитный запрет, а что мы своим присутствием, вмешательством можем сделать так, что при нас, чтобы они встречались. Тогда ничего не будет происходить. Правильно? Поэтому можно это в любом случае вопрос разрешить, но нельзя доводить до разрыва родственных связей. Причина что?
Причина запрета прихода подружек.
Валлахи, надо объяснять ей, на основе чего мы выбираем друзей, да, и женщина выбирает себе подруг. Надо с этого начинать. И потом указывать на те проблемы, которые связаны с их частыми визитами вежливости или дружбы к вам. Как она меняется после этого в корне, или наполовину, или на 10%. И если она рассудительный человек, я думаю, иншалла, рано или поздно сделает выводы. Если по-хорошему не понимает, то жестко сказать «нет» и все, тоже вы имеете право. Если и так не понимает, их не впускать и увещевать тем, что второй шаг – это… Да. Отойти, уйти из постели. Ну, не скажешь ее прогнать. Здесь вопрос в другом, братья. Что не о том, чтобы там не разговаривать идет речь. Просто отказывать ей во внимании. Внимание, которое касается супружеской ласки там, и так далее. И, конечно, речь идет и о половой близости. И я еще как бы опять повторяюсь, до этого тоже рассказывал. Я знаю нескольких братьев, которые, узнав об этом, валлахи, во многом изменили своих строптивых жен с 10-летним опытом. Опытом имеется в виду споров со своими мужьями. Когда они начали вот это применять, одна из них, когда признала в своих ошибках, сказала: «Вот этим меня больше не унижай». Валлахи, мне эти слова так запомнились, этого брата. И другая почти то же самое сказала. «Мне обидно, говорит, чтобы я была вместо швабры». Это Аллах знает их природу и знает, что на них влияет. Поэтому не умничайте. Не говорите, что это более эффективно. Раз Аллах сказал попробовать, иншалла, все получится. И не дай Аллах, чтобы. И дай Аллах, чтобы до этого не доходило, конечно.
Можно?
Потому что кроме нее вы же тоже будете, да, страдать. Да, брат.
Жены могут в ответ те же меры применять?
Такой вопрос никто не задавал. Нет, брат, такого нету, что она имеет право такие меры принимать. Она может потребовать развода, она может делать сабр. Что у нее есть такое право, мы не знаем. Додумался же, да? Тоже из феминистов, наверное. Следующий хадис из этой главы, надеюсь, иншалла, мы закончим с вами. От Муавии бин Хайда передается, что он сказал: «О посланник Аллаха, ма хакку зауджатина зауджати ахадина алейхи». Он сказал: «О посланник Аллаха, какие права имеет на каждого из нас его жена?» Пророк сам ответил: «Ты должен кормить ее, если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься сам, и не должен ни бить ее по лицу, ни говорить ей мерзких слов, ни отворачиваться от нее, если только вы не находитесь дома. Субханаллах. Хадис приводит имам Абу Дауд, и слово «ля тукаббих» — не говорить мерзких слов. Некоторые дают объяснение, что мерзким словом является, да, обезобразит тебя Аллах. Я бы добавил к этому и другие слова. Порой мужчина может не ударить, но так унизить, такое сказать, которое он не захотел бы, чтобы сказали его сестре или его дочери, или его матери, или двоюродной, или даже четырёродной сестре, если так можно выразиться, и пятиродной. А? Четырёхродной, наверное, как правильно сказать. Факт, что некоторые мужчины на язык бывают более острыми и язвительными, чем женщины. Это тоже именно в этом хадисе как новое для нас, чтобы не говорил такого, которое на самом деле может ее так обидеть, после которого неизвестно, как она может отреагировать. И потом ее считать виноватой за то, что, может быть, как один говорил, плюнула ему в лицо, да, там, другой говорил, что шваброй ударила его. Они видят только это. А почему плюнула или почему ударила? Что этому предшествовало? Порой мы не спрашиваем. А на самом деле очень часто мужчины позволяют себе оскорблять женщин. Чтобы этого не происходило, пророк Саллям именно это тоже здесь упомянул. Вывод из хадисов, значит, что харамом является бить по лицу, нельзя ее унижать на основе определенных недостатков, которые у нее есть, особенно если речь идет о врожденных, сказать ей: вот ты некрасивая, вот ты тупая, вот ты хромая. Ну, наши братья на хромых не женятся. Им с конкурсов красоты подавай. Которые на основе имана женятся, мало таких. Как была у нас инициатива помочь братьям и сестрам женитьбой. Многие анкеты заполнили, а когда стали рассказывать, ну, мне красота, это для меня сейчас очень важно. По анкете одно, по запросам таким неписанным другое. Аля хаулю аля хуат илля билля. Поэтому здесь вывод такой, что нельзя человеку говорить то или предъявлять то, в чем он не виноват. Вместо этого, наоборот, нужно заставить себя смириться с этим. И даже лучше, чтобы человеку поднять настроение, если он по своей, как сказать, натуре, там, да, комплекции или фигуре, там, да, что он такой, он все равно чувствует комплекс неполноценности. А вы тут еще больше что делаете? А? Добиваете человека. И вместо этого разрешается в исламе, чтобы ему помочь раскрыться, и чтобы он чувствовал, что муж любит ее, или она показывала мужу, что она любит его. Наоборот, говорит, что у нее то-то и то-то прекрасное, то-то и то-то хорошо, или у него получается. Это тот случай, когда можно лгать и не записывается как грех. И я убежден, братья, валлахи лазим, что если в одной женщине есть красота, у другой, в которой нет этой красоты, Аллах справедливый, заменил ее красотой нрава, красотой в чем-то имана. Порой мы на такие вот внешне кажущиеся вечными вещи обращаем внимание, на самом деле, которые могут быть какими-то красивыми игрушками, да, вместо которых мы оставляем золото и сокровища. То же самое порой нас заставляет ошибаться в выборе. Поэтому тоже нужно здесь очень иметь в виду, что, во-первых, нельзя об этом напоминать, если в ней есть. А если в этом есть ее определенный недостаток, валлахи, Аллах сделал по своей справедливости и преимущество ей в ней в чем-то другом. Джазакаллах хайран, брат. Это нужно уметь замечать. И следующее, что за этот сабр я убежден за то, что вы ее терпите. Аллах Субхану ва Тааля, если не на этом свете, в раю вам заменит или дарует ту, которая сполна вас удовлетворит. И поставьте себя на место того брата, который был бы женат на ней. И я знаю одного брата, который сказал, я, говорит, поженившись на одной сестре, совершу два богоугодных дела. Во-первых, этот человек с этими недостатками, я помогу ей обрести семью. А если с такими недостатками на ней не поженятся, то есть он дает возможность создать семью. А если кто-то женится и окажется не совсем богобоязненным человеком, он будет ее унижать. Я, иншаллах, женюсь и не буду ее унижать. Я бы сюда добавил бы еще третье. Он ставит себя на место другого. Получается, он говорит, я с недостатками не беру, пусть берет это мой брат. А не лучше ли было бы? Иншаллах, я возьму ее, и моему брату достанется более лучше, чем она. Я ради Аллаха ее буду терпеть, и за это мне Аллах даст рай, иншаллах. Конечно, куда нам до таких мыслей? Нам, чтобы была, как в том зеркальце, всех красивее, мудрее, и румянее, и белее, мозги и иман пусть потом приходят. Следующий хадис, пророк саллям говорит, «Акмалюль му'минина иманан ахсанум хулук». Я, с вашего позволения, быстро закончу эту главу, чтобы не возвращаться, хотя тема очень интересная. Такая активность была сегодня, машаллах. Пророк саллям говорит, «Наиболее совершенная вера обладает такой верующий, который отличается наилучшим нравом. А лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам». Хадис приводит имам Тирмизи, про который сказал хороший достоверный хадис. Быть хорошим женой, Аллахи, это очень хорошее дело. И не всегда это легко удается. Там очень много бывает, как говорится, грани, которые нужно по-разному замечать и не переходить их. И очень много могут быть подводных камней в том плане, что угождая ей, чтобы не стать, да, зависимо от нее. Но по-любому в словах пророка для нас есть урок, что наилучший по отношению к своим женам, если здесь не сказано, был пророк по отношению к своим женам, да, и лучшими из нас являются те, кто лучше всех относится к своим женам. Как легко стать лучшим? То есть должен быть идеальным мужем, и тогда ты становишься, иншаллах, идеальным мусульманином. Следующий хадис, пророк сам говорит, «Ан Ияс ибн Абдуллаха ибн Аби Дубаба» передается, что посланник Аллаха сказал, «Ля тадрибу има Аллах». «Не бейте рабынь Аллаха». А когда Умар через некоторое время пришел к посланнику Аллаха салям, и сказал, женщины слишком осмелели, пророк снова разрешил их бить. После этого многие женщины стали окружать жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, жалуясь на своих мужей, и тогда он сказал, к женщинам из дома Мухаммада явилось множество женщин с жалобами на своих мужей, которые к лучшим из вас не относятся. Вот что я хотел сказать. То есть, сперва сказал, не бейте. Из-за этого женщины зазнались, нюх потеряли. Ну, знакомые фразы, что. И Умар решил, что сделать? Вмешаться. Тем более для Умара это нелегко. Да? И тем более... Вообще-то мекканских женщин испортили мединские, если вы в курсе. То есть в Мекке мужчины более строже были, чем в Медине. Когда мекканские переселились туда, видели, что позволяют себе женщины, начали чуть-чуть задирать свои носы. Однажды мне жена говорит, я была в шоке, говорит, когда услышала, что позволяет одна из знакомых, как бы ее сестер, говорить мужу. Я говорю, шок, надеюсь, прошел. Я говорю, забудь это. Я говорю, что после этого шока еще какие-то, говорю, ты уроки не извлекла из этого. Я говорю, шок прошел, я говорю, забудь это. Поэтому некоторые из мекканских женщин нашли что-то поучительное поведение некоторых мединских женщин. Но это уже из другой темы. Здесь, что касается пророк Сасалем, значит, решил восстановить равновесие и позволил мужьям использовать силу, если по-другому не понимают. После этого женщины стали опять жаловаться. В конце до конца пророк Сасалем сказал, что те, кто занимается этим, это не лучшие. То есть лучшие будут решать проблемы по-другому. Не разводом, как вы подумали, а умением объяснять, доводить, убеждать, менять те представления о том, каким должен быть муж, или отношения, или стереотипы, да, относительно прав и обязанностей супругов. Если, в Аллахе, этого вы добьетесь, вы решили проблемы для себя раз и навсегда. А вот это применение силы, оно больно. Кому-то, в Аллахе, наоборот, это доставляет удовольствие. Я знаю одного брата такого, который говорит, меня периодически жена выводит из себя, пока не доведет до этого, до рукоприкладства, потом спокойно спит, храпит себе. А я до утра не могу успокоиться. Как нам шейх говорил, есть, говорит, некоторые женщины, для которых доброе утро, говорит, это кофе в постель, а некоторые, говорит, дать ей, да, по одному месту, и только вот это может ее взбодрить. Хорошо сказал. Но суть не в этом. Не надо приучать, во-первых, к этому. Во-вторых, это не решение проблемы. Лично я, Аллах, бывали моменты, когда вот все из нас, как бы, да, женившиеся, знают, что, как говорится, жили во время коммунизма, там, да, и почти у всех, наверное, кто пораньше женился, жены, как бы, видели, да, это время и не так много знали об исламе. Когда вот что-то пытаешься менять, в Аллахе, может быть, чтобы что-то объяснить, потребуется месяц. Если вы сразу же начнете применять силу, может быть, на всю жизнь это будет, как говорится, борьбой до конца ваших дней с этим человеком, да? А может быть, на месяц позже будет результат, но вы все это время объясняете. Вот этот результат, который был достигнут через вот этот правильные шаги, он, я вам говорю, миллион раз лучше, чем то, что мы называем, да, значит, политикой кнута. Алхамдулиллях, вот используя это и сам, и тем, кому я советовал, большего добились и лучше живут, чем те, которые с первых же дней показывали свои мускулы. И теперь жена знает, да, ну, насколько далеко он может зайти или не может. И теперь уже никаких для нее проблем нет. Тоже пример с нами был, не помню, рассказывал или нет, в Каире, когда учились. С нами учился один очень серьезный брат. Но серьезно, на первый взгляд. Салам алейкум. В общем, такой хмурый. А начинает шутить, вообще меняется на 180 градусов. Туда смотрел, сюда начинает смотреть. Так вот, этого брата жена рассказывает, там, в том месте, где были женщины, и в том числе моей. Я, говорит, когда вышла замуж, я подумала, как с этим человеком можно жить. Я, говорит, боялась лишнее слово сказать, лишнее движение сделать, потому что такой суровый. Я подумала, куда я попала. А теперь я знаю, кто он такой. Зачем так? Может, плавно, спокойно, чем что потом она при других рассказывала, что он для нее пустое место. Лай лазым. На самом деле, вот это нужно нам уметь, да, не силой, не гримасой или хмурым таким угрюмым видом пугать, а именно силой довода, силой аргумента, который исходит из Корана и Сунны. Они тоже люди, у них тоже есть разум, у них тоже есть мозги. Если они не являются в Аллахе, из тех, кто Аллах, как говорится, увидел в них нежелание, да, попасть в рай или стать на путь ислама, если не те вот такие, которые могут быть редко такое, в основе своей, в Аллахе, если красиво и хорошо объяснить, многие воспринимают нормально и многие меняются. И доказательством тому является огромное количество сестер, которые, иншаллах, в исламе и, да, и интересуются не меньше, чем мужчины, и на занятия ходят, несмотря на свой страх и риск. Здесь просто нужно с нашей стороны, как я вам говорил, братья, именно вот эта сдержанность, сабр, да, и, иншаллах, все будет хорошо. Да, сила, она должна быть отложена в далекий ящик, и как можно реже о ней вспоминать. И примером и мерилом должно быть отношение пророка к своим женам, который этого права не использовал. Не использовал это право или не воспользовался им. Последний хадис из главы, уважаемые братья, что пророк Сасалям говорит, мир этот дается во временное пользование, а лучшим из того, что можно получить в пользование в этом мире, является праведная жена. Хадис привел имам Муслим. Я с этим абсолютно согласен. Не дай Аллах попадется вечно недовольная жена. Это такое бедствие. А?
Может, лучше развестись?
Да, лучше вообще не жениться. Скажешь, лучше бы я не женился. Что говоришь?
Бить можно?
О чем мы до сих пор говорили? Старый берет верх, да, брат? Это призыв к тому, чтобы мы не говорили о том, что повезло тому, у кого хорошая жена, а призыв к тому, чтобы мы до выбора жены обращали внимание не на красоту, или при выборе же не на красоту и на ее происхождение, и она из моей нации, из моего района, одноклассница, однокурсница. Так, нет. Насколько она богобоязненна. Тогда все будет хорошо. И определение такой жене дал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадису Абу Дауда и Наса, и говорит, хорошая жена – это та, когда на нее смотришь, она радует его. И когда он ей приказывает что-то делать, она выполняет тотчас. И когда он отсутствует, она оберегает себя, свою честь и его имущество во время его отсутствия. Это будет делать только богобоязненная женщина, которая даже если ей нет настроения, зная, что в хадисе она охарактеризована именно этими характеристиками или качествами, она будет улыбаться, даже если нет настроения. Она будет стараться ему понравиться, даже если у нее нет определенного желания вот это делать. Поэтому надо именно, братья, искать таких женщин. К сожалению, и у женщин остались джахилийские пережитки. Она может быть в хиджабе и хочет принца заграничного. И мы можем быть внешне в исламе, но мы хотим красавец с конкурса красоты, пока и они, и мы не будем смотреть на спутниц, спутников жизни сквозь призму шариата, будут те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Что внешне вроде бы исламские брат и сестра, но дело доходит до развода.
А по каким-то чувствам там любви жениться можно?
Можно ли по чувствам любви жениться? Как ты будешь жить с той женщиной, которую ты не любишь, брат? Ради Аллаха. Я согласен, что ради Аллаха можно, но не всегда возможно. Поэтому, когда мы говорим, выбирайте на основе богобоязненности, мы не говорим, что нужно брать ту, которую ты не хочешь видеть ни в постели, ни рядом с собой, ни детей, похожих на нее. Не об этом же речь идет. Мы здесь говорим всего лишь о предпочтении и не будьте максималистами. Что-то должно нравиться, иначе будут проблемы. Когда говорят братья, можно ли жениться на девушке из другого народа, из другой нации, или когда говорят, ну она некрасивая, но она богобоязненна, или говорит там определенные есть различия, я говорю, подумай. Потому что все, что ты упомянул, это для обычных людей. С этим жить бывает нелегко. Уверен ли ты и она тоже, вот когда вы идете на такой шаг, что вы до конца сможете терпеть друг друга, если в обоих есть изъяны или различия? Или в ней, если есть, ты готов ли до конца на это закрывать глаза и ради Аллаха терпеть? Надо сперва дать себе ответ, а не идти наобум. Делать все вслепую. И тогда, иншаллах, все будет хорошо. И как некоторые ученые говорят, воспитание детей начинается с выбора невесты. Воспитание детей начинается с выбора невесты. С каким характером, с каким иманом она будет, на нее похожими станут дети. Поэтому в том, чтобы она была богобоязненной, польза не только для тебя, но и для твоего потомства. Если осталось время и желание, и силы, можем и, иншаллах, про Абдулла ибн Масуда рассказать, радиаллаху анху. Здесь очень удивительные, важные вещи. Если на свежую голову рассказать, можно на следующий раз оставить. Если для Абдулла ибн Масуда оставили свободную ячейку, да, тогда, иншаллах, прочитаем. Вопрос не по теме?
По теме.
По теме. Бисмилля.
А вот вы говорили по поводу наилучшим образом одевать и кормить, да? Если брат женится, то есть у него нет достатка, допустим, кормить там по тем меркам, допустим, которые требуют, например, та или иная мусульманка. То есть есть определенные...
Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Лиюнфик зу саати мин саати». Тот, кому Аллах дал какой-то удел, пусть из этого расходует. И дальше говорит, а тот, у кого ризг есть, в нем определенная нехватка, ну, как говорится, концы с концами сводит, то пусть дает из того, что Аллах дал, наделил его. То есть мы расходуем по мере возможности. Даже если мы взяли в жены принцессу, мы должны расходовать не как ее обеспечивал отец, а как мы можем. Это мы наилучшим образом имеется в виду, как себя обеспечиваем.
А имеет ли она право требовать лучше?
Имеет ли она требовать...
Чем ты можешь обеспечивать?
Нет, это будет к тебе несправедливостью. Как ты можешь обеспечивать больше, чем ты можешь? Она может претендовать на прожиточный минимум, когда даже у тебя нет ни копейки. В этом случае она может найти деньги у отца или у себя. Это будет считаться как долг за тобой. Или ты берешь деньги в долг и обеспечиваешь ее. А вот так для нее создавать роскошные условия, да, как у отца-олигарха, да, или дяди... не знаю, еще кого-то, да, этого ты не должен делать.
А как повести себя, если она будет требовать?
Сказать, Аллах вот так в Коране сказал, хочешь, принимай, не хочешь, бай-бай. А что сказать? Лучше сразу, Аллах, вещи своими именами назвать, чем всю жизнь не мучиться. Конечно.
А если вот та необходимость, да, минимум, то есть для мусульманина фарз жениться?
Если есть минимум?
Есть минимум обеспечивать жену, да. Или все-таки...
Если минимум обеспечивается для мужчины жениться сунна муакада. Фард, когда есть минимум для обеспечения и боится, что если не женится, совершит грех. Офиг. Несколько высказываний с того, что говорил Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, уважаемые братья. Хотел бы, конечно, от вас определенной активности в плане того, чтобы мы что-то записывали, не только на носители информации, да, современные, как MP3, там, телефоны и так далее. Больше хотел бы, уважаемые братья, чтобы с ручкой, с листочком приходили, но таких я замечаю мало. Наверное, у вас... флешки, встроенные, наверное, сюда, где-то через ухо, да, не могу, значит, знать, вы, ребята, продвинутые, но я просто имею возможность вернуться к этой книге, прочитать, может быть, на русском языке не все переведено о Абдулла ибн Масуде и других сподвижниках из этой книги. Но, к сожалению, у нас такое есть, конечно. Чуть-чуть понравилось, посмеялись, запомнили, там сказали, ох, как хорошо было сказано этим сподвижникам, и забыли. Чтобы этого не было, можно было бы целую неделю с собой носить время от времени, когда смотришь, там, не знаю, на какой-то блокнот, или который ты смотришь, да, выучить слова этого сподвижника, его высказывания, его там поступки. Таким образом, мы, конечно, больше запомнили бы. Аллах, это мой вам совет. Лично я, когда ходил к шейхам на лекции, старался какие-то вот вещи, которые на самом деле, на мой взгляд, казались очень важными, записывал и периодически там просматривал. Алхамдулилля, это помогло многое запомнить. Даже вот из календарей, которые вырывают эти листочки, даже там бывали определенные пословицы, там какие-то афоризмы. Даже это старались, соревнуясь с некоторыми братьями, ну, с одним братом учить. Вот вопрос такой, что повторение мать учения. Один раз услышал хорошо, но если будет возможность еще раз помнить и прочитать, это еще лучше. Предание, которое приводится у имама Табарани, говорится, что Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху анху, сказал: «Кто будет возноситься над людьми, себя считая великим, Аллах унизит. А тот, кто будет унижаться из-за боязни перед Аллахом, Аллах того возвысит». Порой ангелы что-то внушают, подсказывают. Порой шайтан что-то внушает, подсказывает. Внушением ангела является обещание блага и подтверждение истины. Если вы увидите это и почувствуете в себе такое внутри состояние, то восхваляйте Аллаха за это состояние. А внушением шайтана является обещание зла и отрицание истины. И если вы такое чувствуете, прибегайте к Аллаху, чтобы уберег его от шайтана. Хочет сказать, что у нас внутри есть что-то, призывающее к добру, и что-то, призывающее ко злу. Как только к плохому вы чувствуете, что вас что-то тянет, или толкает, или побуждает, говорите, скажите: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». А если видите, что в вас внутри есть какой-то стержень, который вас вдохновляет на благое, так побольше хвалите Аллаха субхана ва тааля за это. Очень интересное высказывание следующее от Абдулла ибн Масуда, говорит: «Инна наса кад ахсану ль-кауль». Аллаху акбар. Все научились говорить. Красиво об исламе говорить умеют все. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَذَاكَ الَّذِي أَصَابَ حَظَّهُ. Тот, чьи слова соответствуют его действиям, или чьи действия соответствуют его словам, этот человек получил хороший удел. А тот, кто, чьи слова не соответствуют его действиям, тот на самом деле пугает только себя. Что это значит? То есть человек говорит: этого нельзя делать, а через 5 минут смотришь, сам это делает. Вот эти слова, которым он кого-то пугал, он говорит, что в первую очередь они являются предостережением для него самого. Какие мудрые слова, братья. В другом предании от Абдулла ибн Масуда, как приводит имам Ахмад, говорит: «Инни ла убгиду ар-раджуля ан араху фариган лейса фи шайи мин амали ад-дунья ва ля фи амали ал-ахира». Это про тех товарищей, которые дежурят в некоторых мечетях. Он говорит: «Я ненавижу, говорит, видеть человека, которого нет ничего. Не занят ни дунья, ни ахиратом». Он говорит: «Мусульманин должен быть где-то реализованным, реализовывать свои потенциалы, вложенные в нем Аллахом, свои силы, свой дар. Если он во всем пустышкой и никудышной». Он говорит: «Я такого человека ненавижу». Я тоже ненавижу Аллаха вслед за Абдулла ибн Масудом. Мне противно бывает смотреть на этих людей. Клянусь Аллахом, даже не люблю ходить в эти столовые, которые вокруг мечети, потому что видишь одни и те же лица, не скажу, что другое, которые греют спины, распространяют всевозможные сплетни и слухи, смотрят за тем, что изменилось, что произошло, курят у заборов, и собирают подаяние, потом бегут в столовую, чтобы там покушать. И это во время коллективных молитв. Это в любое другое время, как будто они прописаны там. Моя бы воля, я бы этих уродов, на самом деле, в Аллахе, всех бы собрал, бы нашел бы им работу, заставил бы работать или изучать ислам. Потому что некоторые люди говорят, это что за ислам, одни и те же люди, когда они пришли, он здесь сидит. На что он живет или чем он зарабатывает себе на хлеб? Я считаю, что когда вы даете им деньги, вы поощряете их тунеядство и иждивенческий образ жизни. Нет, ну, это их, как сказать, ухищрение, да, хитрости, которые они прибегают, чтобы пробудить в тебе, как бы, жалость к себе и так далее. Но было бы лучшим для него и для тебя, чтобы как-нибудь добились бы, чтобы эти люди занимались бы чем-то полезным. Я вам дал бы, Аллах, такой совет. Я тебе буду, брат, каждый месяц приносить по сколько сможет человек, там, 10 тысяч, 5 тысяч, там, и так далее, да? Но ты мне будешь отчитываться, что ты за этот месяц выучил из Корана или из хадисов. То есть добивать, требовать от него результатов. Не ради Аллаха, ради ислама. Не ради, как говорится, себя там, да, чтобы как-то. А ради религии Аллаха и ради ислама. На них не хватает умара.
А бабушкам вообще можно деньги давать?
Или детям?
Ну, бабушки и дети здесь, как говорится, это другой контингент. Я говорю о здоровых мужиках.
Нет, дети вот.
Они, я их даже мужчинами назову, на Руси назвали мужиками. Это человек, который необразованный, никудышный, да, который просто. Вот они вот себя в это превращают.
Ну а детей же они ставят сами, они же специально как раб на работу.
Ну. Это опять-таки из тех же хитростей, чтобы вызвать жалость. Аллах судья этим людям. Я просто к тому, чтобы мы сравнивали, да, нашу реальность с тем, что Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху говорил. В следующем предании от него говорится, тот, кому его молитва не помогает в совершении благого и не удерживает от порицаемого, этой молитвой он от Аллаха только будет отдаляться. То есть, как будто он играет с Аллахом, да, делает какую-то молитву, которая на самом деле пользы не приносит, и за то, что неправильную молитву совершает, Аллах будет еще больше и больше на него гневаться, и он будет этим отдаляться от Аллаха. И таких людей тоже я знаю, которые вроде бы молятся и ходят на джума намаз, но когда начинаешь с ними разговаривать, строить отношения, такие неприятные люди. Такие алчные, такие невоспитанные, такие злые, что как будто вот Абдулла ибн Масуд имел в виду этих людей. И последние два высказывания, братья, чтобы что-то хоть запомнили и прокручивали до следующего урока. Очень интересное высказывание. Аллах, субханаллах. Только подумать, насколько вот правильно преподносит вещи. «Инна шайтана атафа би ахли маджлиси викрин лияфтинахум». Шайтан стал ходить вокруг тех, которые поминают Аллаха, чтобы их соблазнить, то есть отвлечь от этого вида поклонения. Вот приходит сюда и начинает одного там, говорит, вот этот вопрос задай, может от темы отойдут, тот-то и так далее, да, несерьезно. В общем, не получилось. Фалям ястатыа ан юфаррика байнахум. Не смог внести раскол между ними или заставить их оставить этот зикр, встать с этого места. Фаата аля хилкатин ядкуруна дунья. فأغرى بينهم حتى اقتتلوا. Потом подошел к другому кружку людей, которые обсуждали дунья. И стал их друг против друга настраивать, что стали друг с другом воевать или сражаться, драться. فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. Эти, которые занимались поминанием Аллаха, увидели происходящее, встали, чтобы их разнять, и оставили то, чем они занимались. Все-таки шайтан добился своего. Подтверждение тому, что много способов, и как один из сидящих здесь братьев говорит, он уже по шаблонам может разделить людей. Этому такой метод. Короче, мои товарищи, применяйте к нему то-то и то-то. Этому такое лечение. Ему 2 порции чего-то и 3 того-то. И таким образом он раз-два и обчелся со всеми так называемыми, да, крутыми братьями и сестрами. Субханаллах. Абдулла ибн Масуд, последний иншаллах, что мы прочитаем сегодня, говорит: «Мин аль-якин ан ла юрдия ан-наса би сахатиллях». Чистыми убеждениями в Аллахе и правильным пониманием вообще акиды является, чтобы человек не добивался довольства со стороны людей, вызывая гнев Аллаха. Сколько мы угождаем людям, даже если это не нравится Аллаху. Значит, у этого человека нет якина, убежденности, что Аллаху он должен больше, или что к Аллаху его возвращение. وَلَا تَحْمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللَّهِ. И он говорит: не хвали никого за тот риск, который Аллах тебе даровал. То есть вопрос: если этот брат стал причиной, что я что-то получил, я его благодарю. Но он говорит: он стал всего лишь причиной, не забывая, что Аллах тебе это даровал. А не так говорит: вот он молодец, он сделал. Да? Он хочет сказать: вы не столько не благодарить должны, сколько не это самое здесь важное. Благодарить его можно, но не забывайте Аллаха Субхану Аталию за это в первую очередь благодарить. Как сегодня Архимед что-то открыл, Ньютон что-то сделал, а это болезнь такого-то, а этот такой обнаружил, этот ген, этот микроб, эту заразу, эту что-то. На самом деле, а это закон в природе такой-то и такой-то принадлежит такому-то открывателю. Мы возносим и хвалим этих людей, которые говорят: вот они открыли глаза на истину, да, на окружающую нас реальность, природу и так далее. При этом забываем Аллаха, который это вложил во Вселенную. То же самое здесь подразумевается. Дальше говорят: «Талюманна ахадан аля ма лям ютик Аллах». И не порицай никого за то, что Аллах тебе не дал, прежде чем этот человек станет причиной в том, что через него ты лишился или из-за него лишился этого блага. Если Аллах так решил, и он стал причиной по своей воле или не по воле, если специально и, как говорится, совершил грех, это на его совести. Если не специально, по-любому у нас как? Случилась авария, если кто-то за рулем, начинаем: ах, чайник, лихач, вот кто-то сделал. То есть он говорит, чтобы чуть-чуть успокоились. Мы можем поругать, что-то сказать, но в первую очередь это было предопределено Аллахом, поэтому надо чуть-чуть что делать? Успокоиться. Аллахи, я такое отношение видел, как раз вчера вспоминали, но по другому чуть поводу. В мусульманских странах, в том же Египте, в той же Саудии мне приходилось видеть, что люди богобоязни, когда что-то такое происходит с ними, они говорят: «Альхамдулилля аля кулли халь». Вот эту злобу или гнев или недовольство, они все ее проглатывают, да, и стараются успокоить себя тем, что раз Аллах предписал, значит, этого мне было не избежать. Дальше говорится: «Фа инна ризк Аллахи ла ясукуху хирсуль харис». То, что Аллахом предопределено, стремление стремящегося не ускорит приход этого удела. «Валя яруддуху курхуль кари». И не отвернет, или не отвратит, или не лишит тебя этого риска нежелание нежелающего для тебя блага. И воистину Аллах своей справедливостью и своей мудростью и своими знаниями сделал радость и довольство убежденности и довольством тем, что Аллах Субхану ва Тааля тебе дал. И сделал печаль и горе в сомнении и в гневе, что если бы не так, то было бы так. Ляу, как говорится, открывает врата шайтана: о, если бы. Или недовольствием, что с тобой случилось. Он говорит: это и есть основа чего? А? Вот такое состояние. что у человека якин слабый. Из-за того, что якин слабый, тебя одолевает и горе, и печаль, да, потому что это причины твоего слабого якина, когда есть сомнения или гнев в том, что Аллах Субхану ва Тааля тебе предписал как обязательно. Аллахи золотые слова, братья. Дай Аллах из этих вышеупомянутых 5 высказываний, чтобы хотя бы одно мы запомнили. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا السلام عليكم